Температура атмосферы тогда держалась бы на уровне замерзания, благодаря чему вокруг полосы экваториальных озер образуется зона тундры с кислородно-водородной атмосферой, в которой можно будет дышать. С самым близким к планете Галилеевым спутником, Ио, дело же обстояло сложнее всего, но оно же было и наиболее интересным. Рельсовые пушки стреляли по нему с остальных трех лун крупными снарядами льда и камней. Из-за своей близости к Юпитеру Ио имел очень малый запас воды, а его поверхность состояла из смешанных слоев базальта и серы. Причем сера вырывалась эффектными вулканическими струйками, возникающими под приливным воздействием Юпитера и других спутников. Проект по терраформированию Ио был самым длительным и, помимо прочего, включал в себя вливание серопоглощающих бактерий в горячие серные источники возле вулканов. Все эти четыре проекта тормозились из-за недостатка света, и в точках Лагранжа планеты, где осложнения от гравитационных полей системы Юпитера были не так существенны, как раз устанавливали огромные космические зеркала, которые должны были направлять солнечный свет на экваторы Галилеевых спутников. Все четыре Луны синхронно вращались вокруг Юпитера с разными периодами. От 42 часов у Ио до 15 дней у Каллиста. И независимо от своей длительности суток, все они получали лишь 4% от того количества света, что доставалось Земле. Хотя на самом деле Земли достигало намного больше света, чем требовалось, поэтому даже 4% давали неплохой результат, если говорить об освещенности. Здесь оказывалось в 17 тысяч раз больше света, чем Земля получала от Луны. Впрочем, такой свет давал слишком мало тепла, а оно необходимо для терраформирования. Поэтому местные выторговывали свет всеми возможными путями. Женевское озеро, как и все поселения на других лунах, располагалось на стороне, обращенной к Юпитеру, чтобы использовать преимущество света, отражаемого от этого гигантского шара, и летающих газовых фонарей, выброшенных в верхнюю часть его атмосферы и поджигавших гелий-3, образуя такие яркие точки света, что на них нельзя было смотреть дольше секунды. Термоядерного горения не возникало перед электромагнитными отражающими чашами, которые направляли весь свет за пределы плоскости эклиптики планеты. Поэтому исполинский шар теперь выглядел еще более зрелищно со слепительно-белыми алмазными точками, каждая из которых соответствовала одному из пары десятков газовых фонарей, что рыскали над его поверхностью. Космические зеркала и газовые фонари общими усилиями должны были обеспечить количество света почти вдвое меньшее того, что получал Марс, но это было лучшее, что они могли сделать. Зо пришла к выводу, что такова уж участь жителей внешней Солнечной системы — постоянно быть погруженными в сумрак. Даже чтобы получить это количество света, потребовалось создать огромную инфраструктуру, и в этот момент и заявилась марсианская делегация. Джеки предложила большую помощь, включая предоставление новых термоядерных гигантов, новых газовых фонарей, а также опыта Марса в установке космических зеркал и применении различных методов терраформирования. Теперь, когда ситуация в области Марса в целом стабилизировалась, Ассоциация аэрокосмических кооперативов была заинтересована в новых проектах. Они были готовы вкладывать капитал и применять свои знания в обмен на преференциальные торговые соглашения, поставки гелия-3, собранного в верхней части атмосферы Юпитера, и возможность исследований, проведения горных работ, а также участие в проектах терраформирования всех 18 малых спутников.
Известное количество спутников Юпитера в 1996 году, когда был впервые опубликован роман. По состоянию на 2016 год их открыто уже 67.
Вложение капитала, знания, торговля — это все равно, что пряник, причем большой. Если галилеяне на него купятся, ассоциация с Марсом будет делом времени, и Джеки сможет развить сотрудничество до заключения всякого рода политических союзов, затянув луны Юпитера в свою сеть. Но для юпитерианцев эта вероятность была столь же очевидна, как и для всех остальных, и они делали все, чтобы получить желаемое, не отдавая слишком много взамен. И, несомненно, скоро они противопоставят марсиан земным экснаднационалам и другим организациям, которые выдвинут похожие предложения. И в этот момент Зо вступила в игру. Она была кнутом. На публике пряник, при закрытых дверях — кнут. Это был метод Джеки, та широко применяла его всю свою жизнь. Зо выявила для Джеки угрозы, выраженные мимолетными скрытыми взглядами, отчего они были еще более опасными. Краткая встреча с представителями ИО. План Экопоэзиса, как бы мимоходом заметила им Зо, осуществлялся чересчур медленно. На то, чтобы бактерии переработали серу в полезные газы, понадобится тысячи лет, на протяжении которых на Юпитер будет действовать сильное радиочастотное поле, окутывающее Ио и создающее для него проблемы, и бактерии успеют существенно мутировать. Ио необходима ионосфера, вода. Может, даже стоило задуматься о том, чтобы перевести спутник на другую орбиту, подальше от их великого газового божества. Марс — родина знаний в области терраформирования и самая благополучная цивилизация Солнечной системы мог помочь им со всем этим, в том числе оказать свое особое содействие. Или даже обсудить с другими галилеянами возможность принять на себя руководство проектом, чтобы ускорить его развитие. Далее последовали такие же случайные беседы с различными представителями ледяных галилеевых спутников, на коктейльных вечеринках после рабочих встреч, в барах после вечеринок, на прогулках по набережной Женевского озера под сонно-люминесцентными фонарями, свисающими с каркаса купола. Она сообщила им, что делегаты СИО подумывают заключить отдельное соглашение. Все-таки у них наибольший потенциал, плотный грунт, тепло, тяжелые металлы, огромные перспективы для развития туризма. Зо рискнула надавить на то, что эти галилеяне сами хотели использовать эти же преимущества ради собственной выгоды и разделить Юпитерианскую лигу на фракции. Энн ходила на эти прогулки вместе с Зо и остальными, и Зо позволила ей послушать пару бесед. Ей было любопытно, что та в них поймет. Энн ходила за ними по набережной, что располагалось на невысоком ободе метеоритного кратера, который вмещал в себя озеро. Вообще же, здешние всплесковые кратеры могли дать солидную фору любому марсианскому. У этого, например, ледяной край возвышался над остальной поверхностью Луны всего на несколько метров, образуя круглую насыпь, с которой было видно все озеро, и, с другой стороны, травянистые улицы города, а за ними щебенистую ледяную равнину за пределами купола, заметно изгибающуюся к близкому горизонту. Чрезвычайно ровный рельеф снаружи купола давал представление об этой местности. Это был ледник, покрывающий всю Луну, в 1000 километров толщиной. Лед, который сглаживал каждое место падения метеорита и каждую приливную трещину. На ровной глади озера мельтешили интерференционные узоры, рисуемые небольшими черными волнами. Сама вода, белая, как ледяное дно озера, была тронута желтизной громадного шара Юпитера. Он нависал сверху, и все его кремовые и оранжевые полосы танцевали вокруг точек газовых фонарей. Они прошли мимо ряда деревянных строений. Дерево завозилось с лесистых островов, плавающих будто плоты, на дальней стороне озера. На улицах переливалась зеленым трава. В огромных цветочных контейнерах под длинными яркими лампами росли сады. Во время прогулки Зо слегка приложилась по собеседникам кнутом, напомнив им о военной мощи Марса и снова обратив внимание на возможный выход Ио из Лиги. Ганимедианцы ушли ужинать в мрачном настроении. «Какие неженки!» — заметила Энн, когда они оказались вне предела слышимости. «Хм, так-так, теперь мы издеваемся», — отозвалась Зо. «Ты настоящая разбойница. Подумай над этим. Придется мне записаться в школу красных и выучиться там дипломатической деликатности. Может, даже договорюсь с помощниками пойти со мной и взорвать им пару объектов». Энн шумно выпустила воздух сквозь зубы. Затем двинулась дальше по набережной, и Зо пошла следом. «Странно, что большое красное пятно исчезло», — заметила Зо, когда они пересекали мост над каналом. «Будто это какой-то знак, но я все равно жду, что оно еще появится». Воздух был прохладным и влажным. Прохожие, которые им попадались, были в основном земного происхождения, частью диаспоры. Возле каркаса купола лениво выписывали спирали несколько летателей. Зопа наблюдала за ними на фоне огромной планеты. Энн часто останавливалась, чтобы осмотреть поверхности срезов камней, не обращая внимания ни на город среди льдов, ни на его жителей с их грациозными походками и разноцветной одеждой, даже когда мимо пронеслась кучка молодых местных уроженцев.